Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Рождественский пост. Как не впасть в крайности в ближайшие 40 дней? Что мы сегодня понимаем и чего не понимаем о Рождестве Христовом? Что в Евангелии сказано о том, как перестать беспокоиться и начать жить? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Во вторник начался рождественский пост. Пожалуй, ни один из других постов не вызывает сегодня таких противоречий, как этот. Ну, казалось бы, зачем он? Ведь скоро Новый год, уже всюду елки, скоро начнутся корпоративы. И только православные отказывают себе в радостях жизни. Зачем это нужно? Ну, как известно, пост, он не ради поста, у него есть более глубокий смысл. И когда, например, о Пасхе идет речь, то все понятно. Воскресению Христову предшествовали самые трагические события в нашей истории. И чтобы все это сопережить, надо как-то подготовиться. А что такого в Рождестве Христовом? И почему этому празднику тоже предшествует пост? Попробуем разобраться, и в нашей студии публицист Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Марин, поделитесь, пожалуйста, вашими размышлениями. В чем может быть смысл этого поста? И насколько правильно мы вообще сегодня, в 21 веке, воспринимаем это событие, этот праздник? Мы отсчитываем вроде бы от него наше время, да, вот нашу эру. Но у нас елочки, там младенцы в люльках. Как-то все очень так радужно, конфетно. Так ли все было?
Ну, на самом деле, то, что сейчас происходит в рождественские праздники, очень сильно напоминает предощущение, подготовку и состояние эмоциональное перед Новым годом, вот во времена моего детства, юности. То есть, когда Рождество запретили на государственном уровне, народ мудро перенес все эмоции и всю атрибутику, связанную с Рождеством, на Новый год, который разрешили в 30-й год праздновать, вернули елку, все замечательно. И, собственно говоря, когда ты ребенок, тебя вполне это устраивает, потому что главная эмоциональная составляющая вот этого предновогоднего, всей этой кутерьмы, всего этого ажиотажа, подготовки подарков, главная эмоциональная составляющая – это ожидание чуда, вот такого чуда с большой буквы, что вот, вот это какой-то рубеж, вот пробьют куранты, и начнется какая-то новая ослепительная жизнь. Причем дело не в загадывании желания, а дело в том, что ожидание того, что вот там, за этой чертой, вот оно, вот воссияет какой-то блистающий мир. Но для меня в свое время это ощущение похоронило Куджава, казалось бы, такой романтический человек, когда я услышала его песню «Прощание с новогодней елкой». И на мое юношеское сознание совершенно как обухом по голове легли финальные его строки: «Но начинается вновь суета, время по-своему судит, и в суете тебя сняли с креста, и воскресенья не будет». Там совершенно пронзительный последний образ, с которым я потом довольно много лет жила как-то очень в трагическом предощущении Нового года. «Ель моя, ель, словно спас на крови твой силуэт отдаленный, будто бы след удивленной любви, вспыхнувшей, неутоленной». И вот в этих словах для меня был как раз и остается ключ к тому, что есть Рождество. То есть, по сути, что мы празднуем? Ну, понятно, когда рождается ребенок, мы радуемся, младенец приходит из небытия в бытие. Это вообще уже повод для великой радости. А что происходит у нас сейчас, вот в Рождество? У нас младенец, который бессмертен, который вечен и сам есть жизнь, рождается, чтобы умереть. Причем не просто умереть, а пройдя через голод, через унижение, через непонимание, через предательство Иуды, через отступничество Петра, даже через богоотставленность, через крестную смерть. Это у него заложено в программе. это будет непременно, и он рождается в это. И мы празднуем, мы чему радуемся? И, собственно, само событие Рождества, как оно происходит? Богоматерь с Иосифом Обручником в толпе, ну, как бы мы сейчас сказали, мигрантов, понаехавших, оказывается в Назарете, в состоянии, когда прискнуться некуда, некуда идти, их никто не хочет принять на ночлег, никто не готов их в свой дом пустить, никому они не нужны, они чужие всем. И об этом вот очень хорошо митрополит Антоний Сурожский сказал: одиночество, страшное, жгучее, убийственное одиночество, которое снедает сердца стольких людей, было долей Пречистой Богоматери Иосифа Обручника и только что родившегося Христа. То есть получается, что вот все эти милые рождественские атрибуты, ясли, вертеп, это, в общем-то, страшные символы, символы нашего обыденного человеческого равнодушия.
Марина, вы сейчас праздник убиваете.
Нет, мы же
так все это любим, но это же вера в какую-то сказку и в лучшее для многих, даже для людей, которые...
Вы понимаете, тут вопрос ведь в чем? Нам во что хочется верить, в истину или в сказку? Вот если в сказку, это не сюда, это в Новый год. Давайте попробуем разобраться, что есть истина, да, и собственно, чему радоваться. А радоваться-то есть чему. Просто когда до тебя доходит вот это вот всё,
да?
Ты понимаешь, что вот все вот наши традиционные, связанные с рождественским постом темы, там, что есть, что не есть, там, они вообще ни о чем. И когда священники нам в последнее время, слава Богу, часто напоминают о том, что в богослужении есть такое вот, начинаются предощущения Рождества, какие-то нотки предрождественские, я что-то ни от кого не слышала, что строго по богослужебному уставу на рождественский пост приходится 11 праздничных служб и 11 так называемых аллилуйных. Это сугубо покаянные службы с такими же покаянными стихирами на Господи воззвах, как Великим постом, просто они адресованы Богородице, и с молитвой покаянной Ефрему Сирину, с коленопреклоненной, спрашивается, почему. А понимаете как? Ведь если разобраться, долезть до сути, получается так, вот младенец вечный, безгрешный, и вот сейчас, в этот момент, ему привьют, как вот прививка, да, от чего-то, ему привьют вирус моих гадостей, моего греха, потому что так Господь решил, что в нем, в этом младенце, должны быть выработаны антитела, которые потом, в свою очередь, привьют мне, и эти антитела дадут мне возможность исцелиться от моего греха. Но он-то пока будет процесс происходить, и он же будет страдать, ему уже будет, может быть, даже физически больно. Нам жалко людей, там, инвалидов, детей, больных. Мы собираем деньги, чтобы им помогать. И нам не страшно от того, что вот сейчас, сию минуту, произойдет вот это ужасное медицинское действие. Нам не хочется плакать, нам не хочется каяться, нам не хочется уменьшить свой вот этот грех, который сейчас неизбежно перейдет к этому младенцу. Вот что делает пост. Он прочищает мозг, он как электрошок возвращает к сути события. А дальше что происходит? Дальше уже не важно, не встает вопрос, можем ли мы позволить себе салат с маслом на Новый год. Потому что, когда ты через себя пропустишь, когда начинается событие, ты переключаешься совершенно на другую волну. И тогда Рождество приходит как истинное вот это вот чудо. То есть Рождество – это тот золотой ключик, который открывает вот ту самую волшебную дверь, за которой открывается дорога, путь к уже забрежевшей на горизонте Пасхи. И она, в отличие от песни Окуджавы, будет, воскресенье будет. И вот в этом величайшее счастье и радость Рождества. На мой взгляд.
Огромное спасибо вам за комментарий. Марина Борисова, публицист, была в нашей студии и делилась своими размышлениями о смыслах рождественского поста. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Пост, он еще нередко становится таким временем крайностей. Люди, которые делают в церкви только первые шаги, стремятся все соблюдать максимально строго и рискуют под Рождество, ну, банально упасть. А люди, которые не первый год уже в храме, порой не слишком строги к себе, а потом под Рождество задаются вопросом, а на что ушел весь пост, и удалось ли, ну, хоть что-то сделать? Вот как избежать перекосов из серии «Все или ничего»? Спросим у психолога-публициста Александра Ткаченко, он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер. Есть известный афоризм «Дьявол в крайностях». Поэтому все или ничего, это, конечно, не наш метод. Если говорить о посте, то необходимость его, очевидно, наверное, даже людям неверующим и незнакомым с православной традицией. Хотя бы из того, что вокруг столько диет всевозможных, столько каких-то рекомендаций, лайфхаков по поводу того, как сбросить лишний вес, да и самого этого лишнего веса вокруг такое количество, что, в общем-то, впору всерьез задуматься о том, как мы живем. Но, с другой стороны, пост – это ведь не только диета. Есть такой тезис в православных изданиях сейчас, вот такая тенденция, да, что пост – это не диета. А, собственно говоря, почему не диета? Это как раз диета, как раз составляющая поста. Ограничение себя в пище – это очень существенный момент в посте. Не главный, но существенный. Если говорить о духовной составляющей поста в православии, то здесь я бы выделил три основных момента. Первый – это освобождение своего духа от требований, которые предъявляет человеку плоть, для того, чтобы человек мог соединиться с Богом в молитве. Мы ведь состоим из духа, души, тела, как известно. Тело у нас очень часто забивает вот и душу, и дух. Ну, так человек устроен, самая примитивная его часть, она легче всего удовлетворяется, так скажем. Проще всего удовлетворить требования тела и на этом успокоиться. И многие люди действительно идут по этому пути наименьшего сопротивления. Ну а что там? Вот есть у тебя какие-то в жизни проблемы, да? Пошел, купил себе колбаски, ветчины какой-нибудь, там салатик сделал вкусный. Хоп-хоп, поел, пивком запил, лег телевизор смотреть или в интернет залез. Вот тебя и отпустило уже. Это же такой традиционный вариант решения всех жизненных проблем, и душевных, и духовных. Так вот, дисциплина поста в православной церкви, она у человека этот вариант отнимает. Почему? Потому что некалорийная пища такого эффекта не дает. Просто постным продуктом себя вот так вот не анестезируешь. Ты просто насытишься, у тебя будет энергия для того, чтобы жить, но твои проблемы останутся перед тобой. Тебе по-прежнему нужно будет их решать. Вот здесь ты уже просто вынужден будешь обратиться к Богу за помощью, потому что ты начнешь сквозь вот эту свою облегченную плоть, лучше начнешь видеть те проблемы, те страсти, те грехи, которые в тебе живут и мешают тебе и чувствовать себя нормально, и относиться к самому себе адекватно, и к Богу обращаться, и еще массу каких-то нужных, необходимых любому человеку дел мешают делать.
Саш, ну вы понимаете, да, что то, что вы сейчас говорите, что предлагаете, это вариант, ну, условно говоря, для очень смелых людей, потому что сегодня не каждый даже к психологу захочет обратиться, испытывая некий внутренний, может быть, не всегда даже осознанный страх. Ведь придется тогда разгребать свое прошлое, копаться в себе и вытаскивать наружу те вещи, которые, наоборот, хочется как-то запрятать. И вот зачем это все? Ведь не факт, что результат будет успешным, не факт, что это принесет какую-то в итоге радость, а боли может принести очень много. Обращаться внутрь себя и как-то напрямую с собой говорить – это большая и очень серьезная работа.
А знаете, вот жизнь, она вообще так устроена. Ты никогда не знаешь, чем закончится то или иное твое предприятие. Ну, во всяком случае, со 100-процентной уверенностью ты этого знать не можешь. Поэтому есть универсальный рецепт от всего. Знаете, вот его нет. Если сомневаешься в результате, ничего не делай, сиди дома. Гарантированно все получится. Вот, то есть вот если сидеть дома и ничего не делать, это вот будет результат 100%. Не хочешь смотреть в глубину своей души, не хочешь увидеть причины, по которым тебе плохо, по которым у тебя жизнь не ладится, по которым у тебя духовная жизнь тоже никак не настроится, не постись. Продолжай питаться так, как питался раньше. Будет ли тебе от этого счастье, не знаю, но тут результат будет гарантированный. Ты будешь сохранять свое статус-кво. Вопрос только, насколько оно тебя удовлетворяет.
И тем не менее, все-таки смелость определенная нужна для того, чтобы решиться на эту глубинную, по сути, такую внутреннюю работу. И если даже, ну, кто-то из нас к психологам не всегда в таких ситуациях обращается, руководствуясь принципом, что лучше уж как-нибудь я сам или я сама, то, что касается духовной работы, здесь, может быть, все еще сложнее, потому что ведь это еще более глубокий уровень такого, ну, вглядывания в себя.
А вот, знаете, вот тут просто надо вспомнить, наверное, что означает слово «церковь». Потому что мы как-то вот церковные все вещи почему-то воспринимаем очень часто в категориях понятий «сделай сам». То есть вот сидит один человек, да, там за компьютером, там, перед монитором, и находит в интернете какой-то рецепт постное блюдо, там, и там просто ведь, о, пост наступил, да, надо бы мне попоститься. А ведь на самом деле это же не дело одного человека, это дисциплина церкви. А церковь – это собрание верных. Это собрание верных во главе с Иисусом Христом. И когда человек что-то в церкви делает, он это никогда не делает один. Он это делает с другими верующими. Поэтому для того, чтобы решиться вступить в пост, для того, чтобы решиться на ограничение себя в пище, для того, чтобы духовную свою жизнь привести в порядок, в первую очередь нужно вспомнить о том, что ты в церкви. Найти священника, которому ты будешь доверять, или просто найти, ну, если не людей верующих, то хотя бы одного верующего человека, который мог бы тебя на этом пути поддерживать. Я понимаю, что в наше время это может быть непросто, но во всяком случае хотя бы попытаться это сделать можно. Потому что без этого в одиночку и поститься, и все остальное делать, наверное, будет очень проблематично. Но там двое или трое собраны во имя мое, там и я между ними. Это же Господь обещал не просто так, это вполне реальное обетование, которое уже 2000 лет исполняется, и исполнение его свидетельствуется множеством людей.
Саш, а все-таки возвращаясь к вопросу о крайностях, все или ничего, как вы думаете, все-таки как правильно было бы себя настроить, и что бы вы могли, может быть, как психолог посоветовать, чтобы этот пост, он прошел как-то максимально и сосредоточенно, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы человек и себя из радости жизни не выключил?
Ну, как психолог, я бы посоветовал просто внимательнее относиться к своему внутреннему миру. Просто вот, ну, если начинаешь поститься, старайся не только на продукты в холодильнике обращать внимание или там на свое меню сегодняшнее и завтрашнее, а на то, что происходит у тебя в душе. На свои чувства, на свои желания, на свои мысли. Потому что, когда человек изменяет режим и рацион питания, у него обязательно происходят перемены во внутреннем мире. И очень важно эти перемены отслеживать и делать соответствующие выводы. А как верующий человек, как православный христианин, я могу посоветовать только то, что уже сказал. Обязательно нужно быть в контакте со священником, которому доверяешь, или с более опытными христианами, которые уже имеют опыт пребывания в посте, для того, чтобы не делать тех ошибок, которые, в общем, которых можно избежать вот таким путем. Не надо поститься в одиночку. Поститься хорошо в дружной компании.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, да, до свидания.
Психолог, публицист Александр Ткаченко был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах прозвучит фрагмент из 12 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу про богатого человека, у которого случился в году хороший урожай. И он тогда рассуждал сам собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И тогда, как сказано в Евангелии, он решил: «Сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» И дальше Господь заключает: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Попробуем разобраться, что значит смысл этих слов «собирать сокровища для Бога» или «в Бога богатеть», и какое отношение это имеет к нам, людям, живущим сегодня в 21 веке и, в общем-то, не обремененных в прямом смысле слова сбором урожая. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Троицке. Добрый вечер, отец Антоний.
Здравствуйте. Притча о безумном богаче, как традиционно называют этот фрагмент 12 главы Евангелия от Луки, на самом деле, конечно, совершенно общеупотребительная для любого человека вещь. Господь ведь говорит о психологической, понятной и даже почти естественной вещи, о том, что людям очень хочется сказать себе, что все проблемы решены. Да, сказать себе, что ну вот все, теперь уже можно не работать, попасть на экзистенциальную пенсию, что можно не беспокоиться. Да, действительно, нас так или иначе снедает каждого по-своему и каждого в своей степени, но все-таки и страх, и тревога, и мы от этого часто очень зависим, да, и хочется поэтому накопить, чтобы хватило хотя бы на какое-то время. Альтернативный вариант, я бы сказал, отношение к жизни – это зависимость от Бога, который дает тебе так, как считает нужным, или так, как это возможно. Да, на кого ты полагаешь свою надежду? На что-то, что тебе удалось сделать, да, фактически на самого себя и на свои достижения, достаточно иллюзорные. Или на Бога, который питает твою жизнь так или иначе. И вот именно этот выбор Христос предъявляет своим слушателям, говоря, что вот этот богатый человек, а Бог ему говорит: «Сию ночь душу твою истяжут от тебя». А что будет дальше? Что на самом деле нужно для того, чтобы можно было надеяться, радоваться, победить страх, тревогу и неуверенность? Христос говорит удивительные слова о человеке, который в Бога богатеет, человеке, который в первую очередь созидает свои взаимоотношения с Богом и свое отношение к Богу. И Господь предлагает нам довериться тому, что это гораздо надежнее. В конце концов, ну, в самом деле, мы же знаем, что любые наши запасы, пусть это будет, я не знаю, там, миллионы тонн золота или 10 килограмм гречки, но они могут развеяться в секунду. И вот теоретически мы это знаем, а практически на уровне того, что выбирает наше сердце, какие поступки мы совершаем, это очень непросто принять. И вот Господь действительно еще к тому дает нам возможность согласиться, что да, это так, надеяться, я буду надеяться на тебя, я буду надеяться на Бога. Ну и потом тоже, понимаете, Господь говорит, в общем, о совершенно неожиданном для этого человека конце. И так в самом деле в жизни бывает, и когда конец приходит, почти всегда он оказывается неожиданным и, с нашей точки зрения, преждевременным. Но на это важно согласиться для цельности вообще нашей личности, внутреннего нашего устроения. Да, наша жизнь очень хрупка, да, она может окончиться в любой момент, но она ценна для меня не тем, что у меня еще впереди есть там много-много лет, она ценна тем, что сейчас она происходит перед лицом Божьим. Вот, это тоже очень важно, если хотите такой акцент в наших отношениях к Богу, к себе, к своей собственной жизни.
Отец Антоний, но значит ли это, что об условной этой гречке вообще заботиться не стоит? И мы все как-то работаем, кто-то, между прочим, движется по карьерной лестнице и при этом остается христианином. Исключает ли эта притча вот это желание преуспеть, что ли?
Нет, притча совершенно не исключает ни желание преуспеть, ни потребности созидательно трудиться в мире, который Бог тебе поручил. Вот эта притча дает, ну, как сказать, не то чтобы запрещает, предостерегает нас от присвоения себе того, что ты делаешь. Кому достанется то? Это тоже очень трудная, на самом деле, духовная работа, не присваивать себе, особенно если действительно человек создает нечто в этой жизни. Но это очень важно, во-первых, потому что для твоей души, когда ты считаешь, что это мое дело, это губитель. Ну и для дела чаще всего потом окажется разрушительным. Вот. Так что нет, это не разговор о том, что не надо делать и не надо, там, я не знаю, думать, заботиться в том смысле, что брать на себя ответственность за то, как будет происходить жизнь дальше. Но помнить о том, что все равно все в руках Божьих, принадлежит Ему, а не мне.
Вы еще сказали о том, что то важно помнить о жизни здесь и сейчас, в присутствии Бога. Условно говоря, если мы ставим себе такие задачи, вот сейчас я работаю, 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 потом я много всего заработаю и, наконец, начну жить. Вот это откладывание жизни на потом, оно часто тоже приводит нас к каким-то трагедиям и разочарованиям. И получается, что эта притча, она тоже от этого, ну, так сказать, уберегает отчасти.
Ну, вероятно, да, потому что в самом деле так ведь и бывает, когда ты думаешь, что, ну, вот пока работаю, а потом все будет хорошо. Нет, когда ты работаешь, это возможность для тебя созидать этот мир по правде Божьей, да, вместе с ним, по его повелению. Вот это самое драгоценное. Потом у тебя будет другой вообще период в жизни, когда ты не сможешь, может быть, трудиться, а сможешь созерцать и молиться, да, чего там у тебя может не быть на данном этапе. Так что, да, я думаю, что переживать этот сегодняшний момент, как момент встречи с Богом, тоже очень важно для притчи, о которой мы говорим.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Священник Антоний Лакерев, клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.